Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами это час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 25 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Появилось видео из рубежного, как сейчас выглядит город. Корреспондент Марьян Кушнир стал свидетелем поразительной работы военных медиков. И Россия 2 недели купит ракеты для массированного удара по Украине. Вскоре после старта масштабных ракетных атак России по украинской энергетике и инфраструктуре в домовых чатах, в социальных сетях в Украине появились посты с хэштегом «Light on», «Зеленский off», в которых украинцы якобы призывают не экономить электроэнергию. На фото в Твиттер и Вайбере люди включают свет в пику просьбе украинских властей его экономить. Центр противодействия дезинформации Совета по национальной безопасности и обороны Украины отметил, что большинство аккаунтов, через которые распространялись эти сообщения, были созданы накануне и, скорее всего, являются ботами. Позже в Одессе даже прошла немногочисленная акция протеста. Около 20 людей перекрыли движение на одной из улиц города, требуя от властей восстановить энергоснабжение в домах. Накануне в одесских Вайбер и Телеграм-чатах анонимные пользователи распространяли призывы организовать бунт в городе. Там говорилось, что Одесса якобы сидит без света из-за Львова и Киева, а во время блэкаута Украина экспортирует электроэнергию в Европейский Союз. Хотя еще 11 ноября Минэнергетики сообщала, что экспорт на Запад запрещен из-за дефицита в самой Украине. Добавил масло в огонь и спикер Путина Песков, заявив, что в домах украинцев сразу же появится свет, тепло и вода, если президент Украины Владимир Зеленский пойдет на условия Москвы в переговорах с Россией. Сегодня в студии мы поговорим о том, насколько вероятно, что украинцы начнут протестовать из-за длительных блэкаутов зимой, чего явно добивается Россия. Удастся ли Путину стравить украинские города и регионы между собой, избирательно уничтожая энергетическую инфраструктуру и распространяя фейки? И как украинской власти избежать протестов украинцев от отчаяния? Сегодня с нами будут военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак и доктор философских наук, директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха. Напомню, друзья, вы можете писать ваши вопросы и реплики в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Передадим эти мнения и вопросы нашим гостям. Ну и также расскажите ваши прогнозы, возможны ли какие-то внутриполитические протесты в Украине из-за длительных вероятных отключений электроэнергии, связанных с этим отключением тепла и связи. Но пока ситуация на фронтах. ВСУ за прошлые сутки отбили новую атаку России на Маринку и Новомихайловку, на Опытное, Первомайское, Красногоровку, на подступах к Авдеевке, на Бахмут и еще 4 точки на этом направлении. По данным проекта Deep State, российские войска попытались значительными силами штурмовать подступы к Авдеевке в 2 местах, но безуспешно. Враг продолжает давить и на Первомайское, но штурмовать пытался в том же месте, что и ранее, поэтому признаков успехов нет. У специалистов проекта Deep State есть основания полагать, что российские подразделения зашли на центральный бульвар Маринки и захватили школу номер 2, но пока эта информация требует дополнительной проверки. Из танков и разнокалиберной артиллерии Россия обстреливала окрестности Бахмута, Авдеевки и Угледара. На Сватовском направлении силы обороны Украины отразили атаку вблизи Стельмаховки и Дебровы. Враг обстреливал позиции украинских защитников в окрестностях Макеевки, Новоселовского, Стельмаховки и Площадки на стыке с Донецкой областью, в окрестностях Верхнекаменского, Торского уже в Донецкой области и около Берестова в Харьковской области. Нам, я надеюсь, удалось связаться с моим коллегой Сергеем Горбатенко. Сережа, здравствуй.
Привет, Денис. Рад видеть.
Взаимно. Вчера нам не удалось к тебе дозвониться. Ну, расскажи, с чем это было связано. Наверное, это главный вопрос последних 2 дней для всех украинцев. Как в области Донецкой сейчас с мобильной связью, интернетом, как часто пропадает? Ну и откуда можно дозвониться?
С электроэнергией в Донецкой области, так же, как и по всей стране, очень сложно. Например, вчера в Краматорске было много отключений. Вот последнее отключение где-то в середине дня было, и я проснулся, когда дали электрику, это приблизительно 1:30 ночи. Вот, то есть целый день фактически не было света. Люди жаловались на проблемы с мобильной связью, например, в том районе, где я нахожусь. Как только пропадает свет, сразу же пропадает мобильная связь и, естественно, мобильный интернет. Кроме того, выстраивались очереди в банкоматы. Люди пытались получить наличные деньги, но банкоматы также из-за проблем с электроэнергией не работали. В связи с этим многие жители того же Краматорска, например, не могли на рынке купить элементарные вещи только потому, что продавцы не соглашались на транзакции через мобильный интернет. Да и сам мобильный интернет, собственно, вот тоже не работал. Например, мне для того, чтобы купить еду, пришлось искать точку, где ловит мобильный интернет. То есть с электроэнергией очень и очень сложно. Тем не менее, в Донецкой области открыли уже около сотни пунктов незламности. Там люди могут подзарядить мобильные телефоны, могут воспользоваться мобильным интернетом, поесть горячую еду. Также в Славянске, где я сегодня побывал, даже педагог, дошкольник занимается с детьми разного возраста, проводят занятия. Естественно, это не полноценный детский сад или школа, но тем не менее родители приводят туда детей. Но есть и свои нюансы. В том же Славянске, куда я сегодня приехал, попросту сломался генератор. Вот, и из-за этой поломки пункт незламности сегодня не работал. Мне сказали, что людям доставят горячую еду, но электроэнергии, интернета и подзарядки телефонов не будет, и все зависит от того, как быстро этот генератор починят.
Сережа, что мы пропустили, пока с тобой не было связи? Какая военная обстановка сейчас в крупных подконтрольных Украине городах Донецкой области, Краматорске, где ты сейчас находишься, ну и в Славянске?
Ну, я бы хотел, во-первых, обратить внимание на Бахмут. Бахмут остается самой горячей точкой, и уже сейчас есть информация о том, что российские снаряды уже достают до трассы, которая соединяет Бахмут с городом Константиновка. Эта трасса до недавнего времени была самой безопасной, самым безопасным путем, по которому в Бахмут доставлялась в том числе и гуманитарная помощь. Вот, если говорить об обстрелах, то вчера под обстрел С-300 попал город Славянск. Есть разрушение инфраструктуры, о жертвах неизвестно. И, наверное, часа два назад три ракеты прилетели в город Краматорск. Вот, знаю, что посекло машину одному жителю Краматорска, который в этот момент передвигался по дороге. От того места, где я находился, это буквально было в километре, был очень сильный звук взрыва. Вот, но городские власти Краматорска сообщили о том, что есть разрушение строений, но о человеческих жертвах, к счастью, пока информации нет.
Спасибо большое, Сережа. Береги себя и надеемся, что связь будет стабильной, и мы сможем получать новости из Донецкой области. Это был мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергей Горбатенко. Российские СМИ показали, как выглядит с воздуха город Рубежное в Луганской области, захваченный несколько месяцев назад российскими оккупационными войсками. Вот мы видим масштабы разрушений, которым подвергся этот город из-за, в частности, российских обстрелов. Если посмотреть на эти места на Google картах, можно оценить масштабы разрушений. Вот как, например, выглядели те же локации, которые мы сейчас увидели на видео, до того, как российская армия начала штурмовать этот город, являющийся частью агломерации Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Жизнь бойца была на волоске, но его сердце запустили заново. Наш коллега Мариан Кушнир стал свидетелем поразительной работы военных медиков. В стабилизационный пункт, так правильно называется этот госпиталь, привозят военных с Бахмутской передовой. Темп работы врачей там шокирующий. Давайте посмотрим репортаж прямо из операционных, где спасают людей.
Тут один за одним привозять поранених бійців, медики рятують їх, надають домедичну допомогу, медичну допомогу. І, зрештою, пізніше хлопці відправляються вже далі у великі госпіталі. Поранення різних характерів, запишу це осколкові поранення, є легкі, середньої тяжкості, є важкі. Складна картина. Медики борються безперебійно, просто ми тут перебуваємо невеликий термін часу, бої йдуть, розриви навколо. Приїжджають поранені хлопці. Разом з тим страждає цивільне населення. Сьогодні привезли двох поранених жінок. Одна складна, її провалило. Після вибухової хвилі а одна жінка, на превеликий жаль, загинула.
Я сдаю, я проверенная. Вот я неделю назад сдавала.
Еще? Не-не-не-не-не. Саша ж вроде недавно прибрал.
Саша здесь не сдавал. Он где-то когда-то сдавал. Где-то когда-то не положит. Ну, нельзя.
Вот так, все, тогда я пошла дальше.
Мы проверены здесь на все. Мы...
Видишь, есть катушка. Винт с перцем.
Це який раз роздаєте за останні тиждень?
За 10 днів, да, наверное, второй раз. Да, по 600 грам.
Нет, надо спасати хлопців, а кров вона встановиться. Вона...
Ну, такого не було у нас ніколи, да, щоб таке жесть.
Ну, це жесть, звісно, ну а що ділати?
Зараз цікавий феномен. Лікарі-медики, які рятують бійців, прямо зараз стають тут же кров,
на
бійця, продовжують свою роботу.
Включимося,
це не у кров.
А як буде?
Лижню? Ви систему заправили?
Рятували? Як ви
чекаєте?
Я думаю, все буде добре.
На більш важкі були це поранення голови, проникаючі. Надходили в дуже важкому стані, майже на межі життя та смерті. Цих людей рятували. І завжди важкі були поранення. Є це поранення грудної порожнини, яких дуже велика летальність. Але цих хворих ми теж відновлювали, які були на межі смерті, стані клінічної смерті, і доправляли на подальші етапи лікування. Задача нашого закладу не входить оперування. Хворі, які доправлюються сюди з передової, вони завжди в дуже важкому стані, і наша основна мета – це стабілізувати їх, не дати, по суті, вмерти на даному етапі.
Потрібно швидко, як в будь-якій хірургії, швидко зорієнтуватися, швидко стабілізувати це, по-перше, дихання, крововтрата, тиск, пульс, стабілізувати і відправити далі на наступні етапи евакуації, там, де можуть в більш спокійних умовах надати вже високоспеціалізовану допомогу на наступні етапи евакуації. Вірно відсортувати пацієнтів, легкий, середній або він важкий, що ми можемо в своїх силах зробити. Саме основне – це коротке перебування пацієнта, середнє перебування 300-го, що було мінімальне. Ще його треба довести за короткий період часу на наступний етап евакуації.
Я мобілізований, я дитячий хірург, дитячий онколог. Вважаючи, яких хворих я оперував, будучи дитячим лікарем, хірургом, дитячим онкологом, ну, це менш на мене вплинуло, але деякі є поранення, які, ну, дуже важкі, і ти бачиш їх вперше. Ну, завдяки нашій згуртованості дуже, як кажуть, працює бригада зглажено з деяких обстав. Це також лікарі, не військові, а мобілізовані. І завдяки цьому ми витягуємо, як кажуть, дуже важких хворих. І на всіх це якийсь етап оказує якесь впливання, але до цього звикаєш. І основна мета – спасти людину, а не переходити на якісь емоції.
Безперечно, це вогнепально-осколкові поранення, яких набагато більше, їх в цивільному житті набагато. Мінно-вибухові, їх також набагато більше. Характер поранень, їх в цивільному житті, в цивільній хірургії набагато менше зустрічається, тому що це виключно поодинокі випадки за рік. Тут їх 80-90%, тобто їх тут багато. Безперечно, досвід дуже великий і інтенсивність роботи набагато більша. В залежності від днів, дні бувають різні. Бувають дні такі, що більше або менше поступає. І так само працює коло кожного пацієнта. Якщо він важкий, може працювати 2-3 хірурга. Або якщо це легкі, може один лікар справлятися з роботою. Найважче війна. Ніхто не планував і ніхто ніколи не думав і не замислювався. Війна саме важче. Це для кожного, мені кажеться. Неважливо, це лікар, чи це солдат, чи це буде люба людина, яка любий українець, який став сьогодні на боротьбу з цією навалою.
Рів завжди, особливо хірурги, анестезіологи, це люди як зі своєю, як кажуть, специфікою. Наші жарти не всі, навіть лікарі сприймають, і за счет цього ми теж тримаємося.
Чорний гумор, так?
Ну, чорний, звичайний. І основна мета – це завжди на даному етапі – це перемога. І це теж тримає людей.
О, ребят, слушайте, и узнаете, как это, пацаны, как приедете, вы спросите, что там так.
Одного Петрова сделал. Бригада центр есть, давай
я приноруюсь. Есть. С нами на связи автор этого репортажа Марьян Кушнир. Марьян, привет. Марьян, слышишь нас?
Так, витаю.
Вот, наконец-то мы тебя услышали тоже. Рядом со мной в студии журналистка Анастасия Середа. Вчера мы показывали сюжет Насти о врачах, которые первыми заходят на деоккупированные территории. Ну, давайте немножко расскажем о этих участниках тоже украинско-российской войны. Тебе вот первый вопрос, Марьян, мы сейчас видели твой репортаж с передовой. Расскажи, ну, вот в двух словах на тебя лично, какие впечатления произвели вот эти вот люди, которые занимаются спасением военных именно, и что нового ты для себя узнал об их работе?
Для мене, насправді, в першу чергу, дуже, дуже сильно справа враження – це Людмила Іванівна, людина, яка медик, безпосередньо яка бере участь у рятуванні людей. І от прийшов важкий, дуже хворий, який втратив багато крові, йому потрібно було четверту плюс кров. І от Людмила Іванівна така без роздумів пішла і здала кров. Зібрали 600 мл крові і переливають цьому хлопцеві. І причому Людмила Іванівна пішла далі, тому що вона є одним із ключових таких моментів допомоги військовим. Тобто люди жертвують собою, своїми не лише емоціями, силами, але і тою ж кров'ю. Це для мене це було, знаєте, ну типу ти дивишся, не розумієш, що є поранені, є вбиті, але цей момент, коли жертвують собою в останні секунди, йдуть далі працювати, це для мене було дуже, дуже вражаюче за цю війну, в принципі, одне з таких найбільш вражаючих моментів.
Ну и со мной рядом моя коллега Анастасия Середа. Настя, мы вчера посмотрели твой сюжет о враче-гинекологе, если я правильно помню, да, которая одной из первых приезжает на деоккупированные уже территории. Вот ты тоже с ней лично общалась, мы это вчера видели. Расскажи, ну, тебе лично какое впечатление от этого человека, какая у него мотивация, да, зачем она едет туда, где еще, я так понимаю, опасно, где может быть заминировано, где никто не знает, что он может увидеть, что тебя удивило, что тебя поразило?
Я не скажу, что меня в первую очередь удивляет их спокойствие. Даже по сюжету Марьяна мы поняли, что у них нет лишних движений. Они четко знают каждый, кто что делает. Они друг другу не мешают. Вот это мне очень у них понравилось. Скажу, что меня удивляет. Удивляет их мотивированность. Они каждый раз едут в маленькие села помогать гражданским людям. Причем это село может быть за тысячи километров. Ну, то есть они могут ехать 3 дня поле, 2 дня лесом, и при этом приезжают, а там, ну, 10 хат, в которых даже нет номеров. И там живут 3 человека, и они помогают там бабушке, дедушке. Причем помогают как? Они просто дают лекарства от сердца, там, от давления. И это уже миссия, потому что для людей, которых, ну, не навещает никто, в их селе давно уже нет как бы цивилизации, к ним приезжают люди с территорий, которые знают какие-то новости, приносят с собой вот эту Украину и чувство того, что они не брошены. Ну и сейчас предлагаю послушать, что говорит сама Наталья о своей работе, что ее в первую очередь мотивирует ездить в такие опасные зоны.
Холодно дуже. Це ж якраз початок березня. Ні, квітня. Початок квітня. Всі вдягнені, всі замерзлі, всі бояться, немає світла, всі бояться зняти з себе одяг, натушкані. І коли бачать ліки, починають плакати. Це була така дуже щемлива ситуація.
Спасибо, Настя. Это была моя коллега Анастасия Середа. Вы можете посмотреть вот интервью с человеком-медиком, который одним из первых приезжает в деоккупированные села и города, когда туда возвращается Украина. В нашем вчерашнем выпуске, допустим, радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть. Валентин, мы с вами постоянно пытаемся обсуждать вот актуальные какие-то события, актуальные новости из нашего с вами общения. Допустим, можно уже сделать такую определенную летопись вот этой вот войны, да. Но сейчас давайте несколько слов скажем о вашей книге вместе с Владимиром Горбулиным, первым вице-президентом Национальной академии наук Украины, академиком, главой наблюдательного совета Украинского института безопасностных исследований. Ваша книга называется «Над пропастью. 200 дней российской войны». Была совсем недавно презентация. Да, вот мы видим один из первых, я так понимаю, образцов у вас в руках. Надеемся ее тоже получить, ознакомиться с ней более предметно. Кстати, вот совсем скоро будет в Киеве презентация. Валентин, ну давайте немножко расскажите об этой книге. Почему вы ее задумали? Почему она называется «Над пропастью»? И насколько вообще, ну, с вашей точки зрения сейчас актуально, уместно писать книги, когда так все быстро меняется? Да, я так понимаю, когда вы писали книгу, россияне еще контролировали Херсон, и новости постоянно изменяются. Но вы вот решили все-таки с академиком Горбулиным эту книгу написать. Почему?
Да, она посвящена первым 200 дням войны фактически. И, ну, я очень благодарен судьбе, что она меня связала с Владимиром Горбулиным, потому что это не только высокий интеллектуал, но и человек, который постоянно следит за всеми событиями. И мы постоянно это все обсуждали. И фактически наше сотрудничество уже продолжается с 2000 года, то есть уже есть почти 22 года. Как бы. Но это первая наша совместная работа, и она посвящена нескольким моментам. Первый момент – объяснить, в каком состоянии была Украина до масштабного вторжения, и дать этому, ну, определенную оценку. Второе – это рассказать, каким образом получилось, что Украина удивила мир. Потому что вот мы помним, буквально на этой неделе Борис Джонсон дал интервью и рассказывал, что Франция вообще не верила в такую войну, а Германия думала, что Украина падет за несколько дней. Ну, собственно говоря, также и американские спецслужбы считали, что Украина продержится там от 72 часов до 3 недель. Различные были оценки. Но вот Украина удивила мир. Потом были оценки совсем другого. Того, как Вашингтон фактически, или как коллективный Запад под руководством Вашингтона осуществляет управление этой войной, и реально это управление. Управление и искусственное торможение контрнаступления украинского, это тоже там описывается, почему, как и что. Но, ну и, конечно, взгляд в будущее, что Украине делать после победы, да, потому что уже было очевидно в августе, что, когда Украина перехватила инициативу, и было очевидно, что уже решимость украинцев выросла до таких масштабов, что даже западные, скажем, попытки приостановить это. И это было особенно вот в начале, в первой половине ноября, когда многие авторитетные средства массовой информации пытались убедить, что нужно садиться за стол переговоров. И потом венцом этого всего было, когда главный, будем говорить так, военный, это генерал Милли, выступил и сказал, что Украина должна сесть за стол переговоров, но ответ был негативным. И буквально сегодня президент Зеленский очень хорошо высказался о том, что любые предложения переговоров, которые не предусматривают деоккупацию Крыма или полную деоккупацию, это пустая трата времени. Это очень хорошие слова, очень важный как бы посыл. И несмотря на то, что Путин уже сегодня устами своего Пескова, да, ответил, что об этом не может быть и речи, но, в принципе, Путин, очевидно, до сих пор находится в состоянии какой-то некой иллюзии, но уже вот на этой неделе многие, очень многие стали говорить, что приходит начало конца путинского режима и самого Путина. И почему об этом разговор? Потому что зима, которой ждал Путин и на который он очень надеялся, она не оправдывает ничего. Вот, конечно, мы не писали в книге о зиме, мы писали достаточно детально вот о подготовке к войне и о первых 200 днях войны. И вот прозвучал момент, как бы, что время ли писать книги. Но мне кажется, что очень важно зафиксировать все эти моменты, и очень важно зафиксировать это именно нам, украинцам, потому что это первая аналитическая работа именно украинцев. А потому что то, что нам предлагают западные аналитики, это либо очень просто все с использованием украинской информации, просто в обрамлении иностранных как бы структур. И да, этому есть больше доверия, это так традиционно всегда было, что сначала, что к своим доверие меньше, чем к тому, что происходит на Западе и к тем оценкам. Это наша, в принципе, общая традиция, но мы хотим представить именно украинский взгляд на эту войну.
Но война показала, Валентин, да, что украинские оценки, они более реалистичные, да, вот. Иногда.
Да, между прочим, да, вот есть такой ну, феномен, что ли, да, что вот украинские оценки, они наиболее, причем не только там сейчас, да, а в течение всего периода войны, в течение 9 месяцев, они были очень и очень верными, я бы сказал, очень мало было погрешностей. Хотя, безусловно, любая как бы история, когда начинают предсказывать что-то, да, они это все истории, конечно, чаще всего не оправдываются, потому что очень много исходных данных у нас. Но, к примеру, да, вот есть один очень хороший генерал Бен Ходжес, который очень пристально следит за войной и очень дает трезвые, отличные оценки, и он считал, что до конца 2022 года мы можем серьезно продвинуться в деоккупации и даже дойти до территории Крыма. А летом 2023 мы имеем все возможности как бы провести полную деоккупацию и завершить эту войну. Но даже такие люди, как Бен Ходжес, они ведь руководствуются, например, тем, что приблизительно такими темпами будет оснащаться украинская армия, как сейчас. Но ведь темпы эти могут изменяться. Да? И помним, напряженный момент был, который, кстати, Путин потирал руки и очень желал, когда выборы и все там думали, что вот если республиканцы одержат такой солидный перевес, то ситуация может серьезно измениться. Но не произошло этого. Да? Вот здесь ошиблись по путинские расчеты. Вот. А для нас это было крайне важно. И крайне важно было, конечно же, в исходных данных, вот не было в исходных данных того, что кто-то присоединится и начнет оснащать Россию, так как, скажем, Иран и Северная Корея, да, что будут так откровенно это делать. Вот этого не было, и это новые, как бы, новые вводные, новые исходные данные, но самое главное сейчас, самый главный наш вывод и в этой книге, и тот, который мы сейчас постоянно говорим, это то, что Путину нельзя дать, нельзя оставить его в покое хотя бы даже на несколько недель, на месяц, потому что оставив его в покое, это возможность ему перезагрузиться, возможность армии Путина перезагрузиться, получить вооружение новое, восстановить старое в определенной степени и продолжать наступление. И вот
сказал, очень, кстати, здорово. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, цитата, да, прямая речь: «Учитывая преимущества, которые украинцы имеют в подготовке, технике и качестве личного состава над деморализованными, плохо обученными, плохо оснащенными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить динамику в течение зимы». Ну, то есть продолжать вот это вот контрнаступление, да, если продолжит, если позволит погода. Господин Бадрака, вот интересную очень мысль сказали касательно того, что ставка Путина на зиму провалилась. Еще зима-то не началась, вы уже такой вывод делаете. Вот совсем скоро с Евгением Головахой, социологом известным, обсудим, насколько вероятно, что начнутся какие-то протесты в Украине из-за длительных блэкаутов. Вот есть такое мнение, да, оно общее, что лейтмотив настроения украинцев – это без тепла, без воды, без света, без связи, но без вас, имею в виду вас, это россиян, да, как сказал Владимир Зеленский. Но мы об этом поговорим. А почему вы еще, зима не началась, вы уже делаете вывод о том, что ставка Путина на зиму провалилась?
Почему? Потому что сохраняется высокая решимость армии и военного командования. И все это идет достаточно солидными темпами. И плюс, это первый момент. И второй момент, не прекращается помощь. Помощь, особенно в тех моментах, где есть дефицит, например, артиллерийские боеприпасы, да, буквально, ну вот, возник дефицит, и буквально сразу решают это все. Вот вчера Великобритания там заявили о том, что 10 тысяч артиллерийских боеприпасов. Американцы договариваются с Южной Кореей о том, чтобы закупить 100 тысяч боеприпасов артиллерийских. Это очень, ну, я вижу, что здесь идут серьезные шаги. То есть там, где у нас возникает провисание какое-то, мгновенно решаются эти вопросы. Включая, скажем, зимнее обмундирование, все вот генераторы, там все. Сейчас идут поставки всего того, что Украине очень нужно. Вчера Европарламент проголосовал за 18 миллиардов евро на 2023 год, чтобы Украине пережить войну и приступить к восстановлению, да, то есть уже на самом деле большинство смотрит, что будет дальше после Путина. Да, есть, конечно, неприятные, скажем, вещи, там, например, сегодня издание The Spectator опубликовало такую историю, что почему нам МиГ-29 Польша не передала, потому что это было решение Вашингтона, который вел переговоры с Китаем, и Китай пообещал уговорить каким-то образом повоздействовать на режим Путина не применять ядерное оружие. Насколько это может быть верным, неверным, но в любом случае, я еще раз говорю, мы видим, что идет продвижение. Буквально сегодня оперативное командование «Юг», ну или правильнее, наверное, не переводить, а «Південь» сказать, оперативное командование «Південь», сегодня сообщило, что их прогнозная ситуация, что россияне, российские группировки не удержат правобережную Херсонщину, не удержат.
И левобережную сейчас... вы имеете в виду, да, левобережную Днепра?
Прошу прощения, левобережную Херсонщину не удержат. И даже сейчас уже зафиксировано, что они, линия обороны, организовывают в 20, на глубине 15-20 километров от территории, которую контролируют. То есть они уже перестраховываются, но и это им не поможет. Конечно, было бы здорово, если бы мы получили оперативно-тактические ракеты, если бы мы получили те самые обещанные Grey Eagle беспилотники, это было бы здорово. Но опять же, вот возникли проблемы с дронами «Камикадзе» иранскими, да, вот американцы мгновенно почти отреагировали, и мы сейчас должны в рамках вот вчера объявленного нового пакета помощи, $400 миллионов, получим солидную партию крупнокалиберных пулеметов, которые вот как раз предназначены для борьбы с такими шахидами и прочими вот, как у нас сейчас говорят, мопедами, да, ну, понятно, что это серьезное оружие, конечно, но это оружие очень серьезно истощает украинскую ПВО, потому что если дроны стоимостью 20 или 50 тысяч евро используются для атак практически роем, да, поскольку они много используют их, а при этом украинцы используют дорогостоящие ракеты, в том числе такие, как от комплексов IRST или, скажем, NASAMS, то, конечно, это не очень хорошо выглядит ситуация, и таким образом истощается ПВО. А вот крупнокалиберные системы, тут, кстати, можно вспомнить, вот, что Германия буквально сегодня объявила о решении перенести производство крупнокалиберных боеприпасов для установок, зенитных установок «Гепард» в Испанию со Швейцарией, потому что Швейцария заблокировала передачу Украине таких боеприпасов. А мы помним, что порядка 30 установок были переданы переданы Украине. Конечно, здесь есть в том числе, не то чтобы негатив, а просто жаль, что украинский оборонный комплекс не привлекается к этому. Потому что, с одной стороны, есть понимание, что он уязвимый, но если это делать за пределами Украины, то можно было бы, скажем, совместное производство, и для украинских предприятий это было бы очень важно. А у нас как минимум 4 предприятия заняты производством разных боеприпасов, и как минимум 2 как раз артиллерийских боеприпасов заняты.
Валентин, поэтому... да, это тема отдельного разговора. Я вас хотел спросить про этот беспилотник Grey Eagle. Вы про него упомянули. Его достаточно давно просят уже Украина у Соединенных Штатов, и отдельные конгрессмены обратились к президенту Байдену с просьбой предоставить этот беспилотник. Что это за оружие? Почему его так добиваются вооруженные силы Украины? Почему не дают до сих пор?
Но это прежде всего беспилотник, который может использоваться на очень больших дальностях, да, то есть фактически, так, по большому счету, такой беспилотник мог бы на глубину там до 700 километров работать, да.
Это как Атакамс, да, но не ракета.
Дело в том, что этот беспилотник ударный, и понятно, что беспилотник, ракета фактически ее использовали, один раз использовали, она на 300 километров улетела, уничтожила что-то, а беспилотник, он же может использовать свои ракеты, в то вооружение, которое есть, там ракетные комплексы, ракеты Hellfire, к примеру, да, и возвращаться потом на базу, и если... Понятно, что использование, одна из боязней американцев, это то, что украинцы могут использовать для ударов по территории России, да, и, например, такой беспилотник мог бы наносить очень ощутимые удары по аэродромам, с которых стартуют эти Ту-95, да, там МиГ, Ту-160, вот такие, Ту-23 модернизированные есть. Если Ту-22М3, прошу прощения, если Российская Федерация продолжала бы обстрелы, то фактически такие беспилотники могли бы очень много сделать в планах, в плане того, чтобы наносить удары на дальних рубежах. Вот это основа, так сказать. Но вторая боязнь американцев – это то, что такие беспилотники, если они будут использоваться вот для таких ударов, что они могут быть сбиты, например, и в этом случае технологии могут попасть в Россию.
Да, там даже было обсуждение, Валентин, я вот добавлю, просочилось американскую прессу, что якобы обсуждают модернизацию, да, немножко переделать этот беспилотник уникальный для того, чтобы такие чувствительные западные разработки из него извлечь, да, и передать вот в таком немножко упрощенном, усеченном виде. Валентин, как обычно, вот время нас с вами поджимает, я вас хотел еще спросить, о Бахмуте. Там сообщает проект Deep State о том, что есть продвижение у российских войск не только на Бахмуте и в Маринке. Они постепенно продавливают. По вашим оценкам, ну, туда, я так понимаю, уже бешеные силы просто сброшены и мобилизованных, и вот этих вот выведенных с правого берега Днепра десантников элитных российских. Они возьмут Бахмут в ближайшее время? Насколько это опасно?
Тут прогнозировать сложно, но понятно, что Россия идет сейчас по такому пути – сконцентрировать все усилия на каком-то одном направлении. Да? И в этом случае, особенно там же очень серьезно задействованы вот эти наемники Пригожина, а это, как правило, опытные бойцы, как правило, имеющие опыт войны и, естественно, люди, которые зарабатывают много больше деньги за участие в войне, чем, скажем, регулярная армия. Поэтому они там очень сильно стараются. Пригожин, он хочет показать Путину, что его вот эти вояки, в том числе и те, которых набрали из тюрем, мобилизовали, что они действуют лучше, чем регулярная армия. Ну и плюс была информация, что туда на усиление сейчас передислокация идет воздушно-десантных подразделений, в том числе подкрепленных мобилизованными. Поэтому действительно, что там, с одной стороны, там есть большие потери россиян, очень большие потери. И я не хочу даже цифрами сейчас играть, потому что цифры в этой ситуации могут быть, ну, не совсем восприниматься четко. Но то, что там есть потери, и то, что они двигаются, продвигаются исключительно за счет напора и потерь своих людей, потерь техники, это имеет место. Но в любом случае, мне кажется, что Россия не может сейчас и не сможет как минимум ближайшие несколько месяцев инициативу вырвать из рук вооруженных сил Украины. Потому что там идет и полная неготовность как бы российского личного состава. Если брать полностью вот, мобилизационный ресурс, он еще не готов, он не подготовлен. И второе, это России нужно время на возобновление техники. Хотя оценки самих россиян и, скажем, тех цифр, которые опубликовал министр обороны Украины Резников, они существенно отличаются, но тем не менее, вот сами россияне, буквально сегодня такая информация появилась, вот они считают, что они потеряли порядка от 23 до 42% танкового парка. А в общем-то наши оценки, что танковые войска они восстановить вообще вряд ли смогут в таком виде, как они были раньше. Или там 16% артиллерии, это российские данные. Мы считаем, что гораздо больше потери, чем 16%. И России нужно время для того, чтобы восстановить все это. И сейчас Россия не способна перехватить инициативу. Поэтому какой-то тактический успех мимолетный, ну, это можно допустить, но что-то серьезного, я боюсь, что оно возможно, конечно, но не скоро. Я считаю, что наиболее опасными и критическими месяцами могут быть март-апрель. Вот здесь будет видно, сумела ли
пропадает у нас связь с Валентином. Бодраком, директором Центра исследования армии, конверсии и разоружения, военным экспертом. Вот он закончил свою мысль на том, что самые опасные месяцы это могут быть март-апрель. Постараемся сейчас восстановить с ним связь, чтобы он закончил свою мысль, а позже перейдем к общению с Евгением Головахой, доктором философских наук, директором Института социологии Национальной академии наук Украины. Валентин, продолжайте, вы закончили на марте-апреле, да. Вот да, закончите мысль.
Да-да-да, вот я думаю, что критические месяцы – это март-апрель, потому что они нам покажут, насколько Россия смогла воспользоваться временем и подготовить этот мобилизационный ресурс. Вот по оценкам некоторых экспертов, это может быть 420 и 500 50 тысяч людей, может быть. Это, да, это большой вызов, но Путин может просто не успеть. Потому что, почему? Потому что вооруженные силы двигаются сейчас, и они понимают, что нельзя дать Путину как бы спокойствие, нельзя дать возможности такой. И тот факт, что на Бахмутском направлении используются уже вот эти вот подразделения десантные с мобилизованными, это свидетельство того, что дефицит Россия продолжает иметь и покрывать за счет мобилизованных. И поэтому я думаю, что если вооруженные силы Украины будут активно действовать и не потеряют вот эту активность зимой, то все может закончиться гораздо раньше, чем думает Путин. Вот приблизительно так я вижу ситуацию эту.
Спасибо.
Я уверен, что...
Да. Спасибо вам большое, Валентин, за ваше время. Валентин Бодрак с нами был, военный эксперт, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Ну, надеемся ознакомиться с вашей книгой, с соавторством с Владимиром Горбулиным, которой вы подводите итоги первых 200 дней войны России против Украины. Вскоре после старта масштабных ракетных атак России по украинской энергетике и инфраструктуре в домовых чатах, в социальных сетях в Украине начали появляться посты с хэштегом «Light on, Зеленский off», «Включите свет, Зеленского выключите», переводе, в которых украинцы якобы призывают не экономить электроэнергию. На фото в Твиттер и Вайбер люди включают свет в пику просьбе украинских властей его экономить. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины отметил, что большинство аккаунтов, через которые распространялись эти сообщения, были созданы накануне и, скорее всего, являются ботами. Позже в Одессе даже прошла немногочисленная акция протеста. Около 20 людей перекрыли движение на одной из улиц города, требуя от властей восстановить энергоснабжение в их домах. Накануне в одесских Вайбер и Телеграм-чатах анонимные пользователи распространяли призывы организовать бунт в городе. Там говорилось, что Одесса якобы сидит без света из-за Киева и Львова, куда перенаправляется вот эта вот электроэнергия. Вот мы видим кадры вот этого так называемого протеста. Во время блэкаута Украина экспортирует якобы электроэнергию в ЕС, хотя это неправда. Еще 11 ноября Минэнергетики украинская заявила, что экспорт на Запад запрещен из-за дефицита в Украине. С нами Евгений Головаха, доктор философских наук, директор Института социологии Национальной академии наук Украины. Евгений Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений Иванович, понятно, что нет пока таких свежих данных соцопросов, проведенных после вот таких масштабных блэкаутов энергетических отключений в Украине. Предыдущие соцопросы среди украинцев демонстрировали достаточно высокий уровень поддержки политики президента Владимира Зеленского. Если я не ошибаюсь, там на уровне 80% одобряли его политику, его позицию по отношению к войне с Россией. С вашей точки зрения, насколько вероятно, что украинцы начнут протестовать из-за таких длительных блэкаутов? Ну вот ставит Путин на это. Есть же, наверное, какие-то особенности психологии украинцев и вообще общечеловеческой психологии, да? Ну вот если какая-то проблема существует, ты не можешь изменить причину там этой проблемы, да? Ты начинаешь винить того, кого можешь винить, просто для того, чтобы разрядить как-то обстановку. Вы какое-то политическое напряжение в Украине зимой можете допустить?
Я считаю, что это напряжение может возникнуть в связи с атаками России, то это очень маловероятно. Да, действительно, тяжело приходится нашим людям, это факт. Но есть же косвенные показатели того, как они реагируют на подобного рода вещи. Вот, например, есть данные опросов, проведенных группой «Рейтинг», там относительно психологической стойкости населения. То есть способно ли оно выдерживать трудности, и связанные с войной. Ну, вот вопрос был такой. Один из пунктов этого теста на психологическую жизнестойкость был связан с тем, насколько вы можете спокойно переносить трудности, связанные с войной. И шкала была такая, от 1 до 5, 1 это было обо мне, а 5 это, наоборот, 1 это было, это не обо мне, а 5 это полностью обо мне. Да. Так вот, какой результат? 60% украинцев написали, что они их не страшат никакие трудности. 60%. Только 15 ответили, что это не о них. То есть способность противостоять и справиться со всеми трудностями, связанными с войной. Ну и надо дать должное, 35% оказались в ситуации, когда трудно было ответить на этот вопрос. Возможно, вся политика Путина построена на том, чтобы как-то подействовать на эти 35%, чтобы они ощутили невыносимые, значит, страдания и таким образом перешли в категорию тех, кто не может переносить трудности. Но я бы, честно говоря, на месте россиян на это не сильно рассчитывал. Мы все в этой ситуации, я знаю, да, но я понимаю, что это тяжело. Сам вот дохожу ситуацию, когда 2 дня, 2 суток не было отопления, зимой это не очень приятно, это тяжело. Вот, но я не считаю, что этот фактор мог бы заставить меня сдаться на милость, ну, просто людей, которых все человечество считает террористами. Ну, не сдадутся украинцы террористам.
Господин Головаха, ну, сказать о том, что ты выдержишь эти трудности, когда эти трудности еще не пришли, да, настоящие, и реально выдержать эти трудности, это тоже 2 большие разницы. Вы согласны или нет? Потому что сейчас, допустим, после вот этих первых блэкаутов могут люди, которые говорили, да, я готов выдерживать трудности, изменить свое мнение. Допускаете?
Есть проблема реальная у украинцев. Не в том, что они будут политическое сопротивление. И то оказывать режиму внутреннему, а в том, что просто будет постепенно, да, ухудшаться состояние здоровья людей. Но если этого добивается, и такие признаки есть, да, конечно, всякие стрессы ухудшают состояние психологическое и физическое людей. Однако, и опять я сошлюсь на те же данные группы рейтинга. У них есть еще и индекс физической жизнестойкости. То есть не только психологии, но и вообще. Способны ли люди сопротивляться всем этим невзгодам в физическом отношении? Так, по крайней мере, за последние месяцы он значимо не изменился. То есть жить стало намного труднее, но в физической жизни стойкость населения в целом, в среднем, сохраняется приблизительно на одном уровне. Это просто наш ответ. Ну, происходит определенная мобилизация людей.
Спасибо вам большое, Евгений. Ну, надеемся, мы еще вот обсудим дальше эту тему, потому что, ну, вот можно замечать уже определенные брожения тогда в настроениях украинцев, насколько это были честные ответы, да, перед вот этими масштабными блэкаутами, как с этим работать, тоже будем дальше обсуждать эту тему. На фоне вторжения России в Украину организация договора о коллективной безопасности ОДКБ переживает далеко не лучшие времена. Саммит организации прошел в эту среду в Ереване. Кроме премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Путина, на саммите были глава Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси. А Александр Лукашенко вообще заявил, что в случае поражения России в войне организация якобы перестанет существовать. О том, что сейчас происходит в военном союзе, созданном из осколков с СССР, в эфире телеканала «Настоящее время» рассказал российский политолог, эксперт по странам Средней Азии Аркадий Дубнов.
Есть стремление, скажем, России и других стран ОДКБ, в первую очередь Белоруссии, во-первых, удержать ОДКБ от распада, а даже более того, превратить ОДКБ в некий инструмент, который позволит использовать эту структуру в противостоянии с Западом. Я, так сказать, выделяю вот этот тренд из тех заявлений, которые делает будущий председатель ОДКБ Беларуси, министр иностранных дел Майкей, сам Лукашенко, который достаточно прозрачно намекает на такого рода будущее. Да? И, наконец, еще одна вещь, которая говорит о том, что предпринята попытка удержать ОДКБ от распада, от эрозии, и этой попыткой стало достаточно неожиданное назначение генсеком новому ОДКБ по квоте Казахстана политического тяжеловеса казахстанского, бывшего премьер-министра, бывшего министра обороны, бывшего посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова на пост генсека. Uh-huh. Да? На мой взгляд, это довольно серьезная компромиссная попытка, в том числе и со стороны и Москвы, и Астаны, и даже некоторым образом как бы элемент давления на Ереван, обращая внимание, что накануне саммита произошли встречи между делегациями Министерства обороны Армении и Казахстана, где они какие-то обсуждали совместные планы. Да? То есть это очень такое компромиссное уговаривание армян не торопиться делать такие выводы.
А в чем, почему это компромисс в этом назначении?
Компромисс в том, что это позволит удержать, между прочим, здесь очень много, это такая многофакторная компромиссная, я бы сказал, сделка. А с одной стороны, это укрепит отношения Казахстана и России в принципе, не просто в рамках ОДКБ, а двусторонние отношения, потому что к Тасмагамбетову в Москве отношения достаточно лояльные, уважительные, повторяю, он тяжеловес, у него есть свои, в том числе даже и бизнес-интересы в России, но если не у его, а у его близких родственников. Это учитывается в Москве. Да, да и сам Тасмагамбетов понимает, в общем, всю непростую ситуацию в отношениях Казахстана с Россией, особенно ныне. Да? Поэтому это направлено на некое укрепление вот этой связки между Москвой и Астаной. С другой стороны, это попытка, демпфировать вот такое негативное отношение Армении к этой структуре через уважительное отношение к Казахстану как партнеру всех стран в этой структуре, которая достаточно критично относится к российской специальной военной операции в Украине и вообще к политике России в Украине. Обратите внимание на заявление сегодняшнее Такаева, которое он сделал сегодня на этом саммите. Да? Он призывал, в общем, в отличие от всех, что называется, постараться сделать так, чтобы Россия и Украина на века не перестали быть, что называется, близкими.
Ну, у него там прозвучала эта фраза о том, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира, это имеется в виду. Но при этом на российском телевидении звучит в отношении Казахстана все те слова, которые звучали перед полномасштабным вторжением России в Украину в отношении Украины, о том, что Казахстан это наша земля и так далее и тому подобное. Как это коррелируется между собой?
А никак не коррелируется. Понимаете, что называется, караван идет своим путем, так сказать, а собаки лают.
Собаки в данном случае кто?
Собаки, например, люди типа, так сказать, так называемого политолога, который говорил позавчера про то, что нацисты скоро снова, нацистский режим появится еще и в Казахстане. Uh-huh, да? Uh-huh. Ну, видели все резкие ответы МИД Казахстана на эту тему. Понимаете, мы должны понимать, что российскому руководству такого рода высказывания этих маргиналов политических на российском телевидении, в том числе и самого этого человека по имени Соловьев, они играют определенную роль. Кремль будет говорить Западу, еще кому-то, там, своему населению, вот смотрите, с какими, так сказать, стратами российского общества приходится нам, руководству трезвому, да, иметь дело. Вот мы их удерживаем. Да? Они никогда не будут принимать решения или будут близки к принятию решения. Да? Это обычная тактика, да, но это мерзкая тактика. Естественно, с этим нельзя не соглашаться. Она углубляет, она раздражает, она близка к тому стилю отношений, который уже сегодня действительно на десятки лет установился между Москвой и Киевом, между россиянами и украинцами. Да? Казахи таких вещей прощать не будут. Но, к сожалению, в Кремле используя вот эти политтехнологические уловки, о которых я только что говорил, не воспринимает такого рода, так сказать, перспективы, да?
Друзья, наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко. Больше в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере и ТикТоке. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, держимся и до встречи. Встречу в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».